Так, ну, вас приглашаем. Так, вы представьтесь тоже. Да, сразу, причем представляемся сразу и все свои данные даем, чтобы очень трудно потом будет монтировать. Давайте.
Чикин Владимир Анатольевич, военный пенсионер, бывший летчик, член военно-научного общества при Культурном центре Вооруженных сил Российской Федерации, секция авиации и космонавтики. К теме Гагарина меня привлек покойный Игорь Иванович Кузнецов. Он исследовал в инициативном порядке причины гибели, а сам рядовой участник расследования 68 года выступил по телевизору в новостях, и я услышал, законспектировал и решил помочь ему разобраться, потому что он говорил неверно. Нашел его в Москве, у меня была с собой инструкция летчика МУ-ТИ МиГ-15, и я решил ему дать помочь кое-что выяснить. Вот. А он меня, значит, привлек, потому что ему многие вещи летческие непонятны были. Ну, потом в автокатастрофе погиб через 2 года, а я дело продолжил и, на мой взгляд, закончил. Вот. Что я хотел бы сказать сегодня. Через 16 лет после самой разрушительной войны, благодаря нашему отцу народов, советский человек полетел в космос. В том числе и благодаря отцу народов. Потому что как бы люди ни делали историю, но они ее делают под руководством все-таки маршалов и генералов. Это что касается маленькой ремарки. А теперь, как я встретил 12 апреля 61 года. Пацаном 6-летним. Вышел гулять. Была очень хорошая погода. Ясное безоблачное небо из двора Новоловой. Около метро Павелецкой. Вдруг кричат: «Вовка, быстрей! Там кто-то в космос полетел!» И я побежал. Люди собирали всех, кричали. Телевизор вынесли на кухню. У нас коммунальная квартира большая. Большая. 7 4-конфорочных газовых плит. Кухня была, не считая столов там. Вот. И люди собрались и слушают. И сообщение шло, и показывали вот такую, как листовку, не листовку, фотоснимки. Простите, Людмила Нестеровна, вот можно я ее, так сказать, возьму? Вот на экране один из портретов Гагарина был такой, верно?
Да, да, да.
А другой в офицерской фуражке. И вот точно такие же листовки. Бросал вертолет, Ми-4 летал, я его запомнил, потом уже и понял, что за вертолет. Но мне не досталось, потому что я был мальчишка, а взрослые все собрали. То, что во двор залетело. Но поскольку на Садовом кольце мне не выбежать было. А на завтра я вот такую это? Листовку...
Вот. Вот такой?
Нет, нет, он был проще. Ну, как вам сказать, как на документ. Вот. Значит, вот две листовки есть, только они были синеватые.
И розоватые.
Розоватые мне...
Я помню вот.
Спасибо. Не достались. А на завтра одну листовку сдуло ветром с крыши, и я ее нашел, на газоне взял, но утратил. Она не сохранилась, к сожалению. Но я все время помнил, что я ее видел. Живого Гагарина видел один раз, когда возвращались Терешкова и Быковский на Ленинском проспекте, а мать повела меня в парк культуры. И здоровая толпа народу на дороге. И меня, как ребенка, пропустили вперед. И я видел их всех. Никита Сергеевич Хрущева и, значит, конечно, Гагарина, Терешкова, Быковского ехали в машинах, держа друг друга за руки, а люди приветствовали. Вот. Так нечаянно получилась встреча. Значит, это. И еще интересный момент. Я еще видел, как Гагарин вернулся на Ил-18-м. Его сопровождали МиГ-17, 2 слева, 2 справа и 3 сзади. Опять гуляя во дворе, ну, услышал самолеты, поднял голову. Они через Павелецкий вокзал делали заход, наверное, на Ходынке, там садились. Вот. И вот я 2 космонавтов встречу видел. Вот Гагаринский был. А потом я уже по телевизору услышал, что вот встреча прошла. И позже еще кто-то, не помню кто. Может быть, Терешкова и Быковский, может быть, ну, точно не скажу. И вроде тема гагаринская как бы для меня закрылась, ну, не встречался больше по жизни никогда, но в авиацию служить пошел. В училище, Ейское училище имени дважды Героя Советского Союза Комарова Владимира Михайловича. Вот. 90-е годы. Здесь, в Москве, будучи в отпуске, поскольку я москвич, увидел в киоске книгу «Убийство первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина». Написал ее некто Мурасов. 5 томов. Она издана, широко продавалась. И меня это так возмутило, что вот сердце, вот, можно сказать, остановилось. Я сказал киоскеру где-то на теплом стане, говорю, никто не убивал Юрия Алексеевича Гагарина. Она говорит, я не, к этому отношения не имею, я только продаю. И меня это все возмутило до такой степени, что когда в 68, вот было 40 лет гибели, и Кузнецов выступил по телевизору, то я и хотел ему бескорыстно помочь разобраться, что не терял сознание Гагарин. На 4000 метров невозможно потерять сознание. Ну, поскольку я летчик, я это знаю. Вот. И сюда мне привел такой интерес, я думал, может, придется выступить по этой теме. Я бы кое-что бы разъяснил, потому что Мурасовы меня возмущают, потому что нельзя на этом зарабатывать. И вот мы историю хотим видеть без искажений, и в этих вещах тоже надо разбираться. Разбираться знающим специалистам, так сказать, а не кто как считает. Вот. Все, собственно, что хотел сказать. Спасибо.
Хорошо, а можно несколько слов все-таки? Ну, вот некое, увы, конечно, большого сейчас мы не можем сообщения услышать, но какое-то краткое все-таки ваше резюме, все-таки, что произошло с Гагариным, вот ваши выводы, условно говоря. Вот ваши выводы.
Хорошо, еще пару слов. Да. 25 ноября прошлого года меня снимали вот по каналу «Звезда» передача «Последний день». И предложили вот экспертам выступить, и я согласился. К сожалению, нашим киношникам не нужно знать причины гибели Гагарина. И режиссер позвонила, извинялась, что вот все мы не могли показать, то там что-то вырезали. Я говорю, перестаньте уже, надо заканчивать. Родные Гагарина считают, что Серегин убил Гагарина. Родные Серегина считают, что Гагарин убил Серегина. Простите, это я по-летчески говорю, и очень говорю это, ну, я так думаю. Когда катастрофа происходит, какие-нибудь, извините, такое простое слово скажу, бабы начинают в гарнизоне судачить, что техник виноват. Вы знаете, как люди переживают? Уходят с работы, ну, со службы, вот меняют должности в лучшем случае. Вот, хотя я как летчик рассуждаю, ни при чем был этот самый техник. А когда нормально, серьезно копнуть, то там тогда не было такого термина «человеческий фактор». Это американский, он к нам пришел оттуда. Человеческий фактор на человеческом факторе сидит и человеческим фактором погоняет. Нарушений было очень много. Значит, причины гибели простые, будьте здоровы. Ошибка в технике пилотирования. И дело в том, что синей печати у меня свидетельства нет. Но расчеты очень легко провести. От места падения к месту в зоне, где он закончил задание, по времени выполнения задания, по времени полета, по запасу топлива. Ну, посчитать, любой рядовой летчик это делает всегда, когда готовится к полету. Я истребитель-бомбардировщик по основной специальности, атака наземных целей. Вывод из пикирования – это конек, так сказать, на котором мы должны хорошо сидеть, иначе полетом не допустят. Вот. Поэтому расчеты не сложны. Данных достаточно. Другое дело, что как бы я точно не посчитал, все-таки причину, почему ориентировку потеряли, я могу только предположить. И я это понимаю прекрасно. Но как летчик, скажу вам, попали в облако при выполнении бочки.
Бочка – это что такое?
Бочка – вращение вокруг продольной оси на 360 градусов. Вот. Это очень сложная фигура. Ни Гагарин, ни первый, ни последний, кто перевернулся и убился, к сожалению. Вот. И в нашем полку, например, ну не меньше трех катастроф было. Очень-очень одинаковых. И деревья также свалены. Все. Ну там и отказ прибора был, а были больше ошибались люди сами. Так что это объяснимо.
То есть вы считаете, что это ошибка все-таки?
Ну ошибка – это не преступление.
Нет, конечно.
А зачем понадобилось совершать бочку? Это было задание?
Это по заданию. По заданию, да.
Это входило в испытание, в некие
испытания. Это никакие не испытания, да? Полет был учебный.
А, учебный.
Он называется, согласно наставлению по производству полетов, учебный. Для Гагарина это полет контрольный. Угу. Он дает, получает допуск к самостоятельному, угу, к тренировочному полету, если по терминологии, угу, НПП. А для Серегина это полет инструкторский.
Угу. Вот. А кто из них ошибся?
Значит, по требованию курса боевой подготовки, это основной документ, который регламентирует подготовку летчиков, угу, вот, пилотирует обучаемый. Да, но Гагарин 8 лет не летал. 8. Это настолько много для летчика, что нужно было начинать с изнова все. С изнова.
Нет, это же у него был третий полет, не первый, не второй. Заключительный. Третий заключительный.
Нет, не совсем так. Это был 18-й, по-моему, полет. Да. Или 16-й. А еще он в ноябре делал. Но я вам говорю, как летчик. Месяц перерыва для лейтенанта.
Ну погоди, а почему Серега не мог исправить ошибку?
Потому что Гагарина? Он прозевал
эту прозевал ошибку. Все-таки?
Ну а как? Вот инструктор должен не допустить отклонения больше, чем на удовлетворительно. Должен. Но люди-то ошибаются. Но попали-то в облако. А он, может быть, передоверился, может быть, куда-то там смотрел за погодой или еще за чем-то. Это секунды. Бочка выполняется за 4 секунды на оценку отлично.
А кому нужно было изображать это убийство?
А, Мурасов, танкист, независимый расследователь. Я о нем понимаю. Говорят в фильмах. Вот документальные фильмы по центральному телевидению.
Муратов, да?
Мурасов, Борис Мурасов. Он, значит, говорит так. Значит, мне не важно, как самолеты летают, я танкист. Мне надо, кому это выгодно знать. И он, провокационная книга, я прочитал 2 тома, ну, через не могу, у меня товарищ попросил.
Бред.
Ну, прочти
бред.
По 200 страниц, как его КГБ, бред, значит, за ним охотится. Вот. Но кое-что, он провокационным методом, вот, с диктофоном, дурацкий вопрос задает, а зачем Гагарин надо было убивать? И когда вы начинаете рассуждать, а не сразу его отметаете, вот он... Для книги берет тему. Там ни о чем.
Анатольевич, а вот версия о втором самолете, который якобы помешал полету, вы знаете ее?
Знаю, конечно, Леонов с ней выступает. Да. И я слышал его не раз.
Я читал Леонова статью, и он говорил, да, о том, что он сообщил, он знает
фамилию.
Знает фамилию этого летчика.
Мне даже его недавно назвали.
Он сообщил об этом Путину, и Путин вроде бы не дал добро, чтобы публиковать эту фамилию. Потому что якобы этому летчику много лет уже, и не стоит его...
Да, за 80 лет. Да. И мне недавно инструктор мой, он тоже в Москве живет, который в училище обучал, назвал почему-то фамилию Микояна, Степана Анастасовича, вот летчик-испытателя. И вот ему 90 с лишним. Но, понимаете, он был член комиссии, расследовал Степана Анастасовича Микояна. Вот. И, во-первых, во-вторых, о радиообмену, который мне дал Игорь Иванович Кузнецов, ни о каком постороннем самолете говорить не приходится. Его локатор не видел. А отметка от Су-9, Су-11 и Су-15 Леонов называл 3 типа в разное время.
Да.
Я сам слышал. Они гораздо больше, чем от УТИМИК-15, потому что активный ответ. Усиливают ответный сигнал. А УТИМИК-15 тогда оборудован был системой опознавания отключенной. Она была изменена и никогда больше не был доработан под новую систему опознавания. От него отметка маленькая. Заметить УТИМИК-15 и не заметить Су-15 было невозможно. Во-вторых, значит, я как летчик вам говорю, я в училище за 4 года обучения трижды чуть не столкнулся с товарищами. Одна моя вина, а 2 не мои. Там много виновников, в том числе вот и курсанты, сослуживцы. И в полку я вот считал не меньше 5 раз. Но я видел самолет Су-7, 900 км в час у меня и у него. Понимаете, вот как угол, что ли, вот этот вот, вверх. Звук слышал от работающего двигателя, что, в общем, трудновато. МиГ-21 меня атаковал, перехватывал, обогнал. Тоже звук услышал. Ну, хулиган был. Ну, там, я не знаю сколько, 3 метра. Сказать о том, что самолет мой там задрожал и свалился, нет. Это чепуха. Правильно говорят летчики, и в том числе космонавты, которые летали много, что невозможно спутным следом свалить другой самолет.
Леонов ошибается, значит?
Конечно. Квалификация Леонова как летчика низка.
А Леонов больше упомянул.
А как же академик Белоцерковский?
Академик Белоцерковский...
Он что, не квалифицированный?
У меня на флешке критика его книги. Но там только нехороших слов не хватает. Хотя я его ругаю. Он настолько некомпетентен. Что, в общем-то говоря, я не ожидал, что преподаватель аэродинамики, если он аэродинамик преподавал...
Ну а что, он практическую-то не знает, теоретическую только.
Да и теоретически...
Ну, слабый.
Конечно. Ну что это такое? Отворот – это его формулировка. От облака, да, от верхнего края. Слушайте, да. А если некуда отвернуть, то что, разбиваться об облако, что ли? Я еще не видел разбитых самолетов. Понимаете, отвернуть так, чтобы свалить. Угу. Вот когда я вижу птицу в лоб, и надо бы отвернуть, но самолет не успеет. Угу. Вот это, я вам рассказываю, вот 900 км в час у меня, 900 навстречу курсант. Я прохожу мимо двух зон и понимаю, что курсанты, я тоже не выдерживают место в зоне. Я его тут не нахожу и думаю, наверное, он уклонился, прослеживаю его траекторию, а он мне навстречу. Ну, 2 км. Ну, 250 метров в секунду у меня, 250 у него. Я не успел никуда отвернуть, понимаете. Хорошо, что его инструктор меня увидел, и мы вот разошлись вот так. Но я его тоже видел. А Витя Яковенко говорит, я тебя не видел.
А вот вчера я в библиотеке имени Гагарина, у нас там на Юго-Западе, книгу листал, тоже один из вариантов гибель Гагарина. Пишет двигателист, чистый двигателист. Он вот что толкует, что у них был, и, значит, баки не были сброшены, был запас топлива, должен был взорваться самолет, там пожар, этого не было. На этом он строит, что обычно в двигателе, вот в турбине, там, значит, ну, градусов 1000, наверное, да, на лопатках. То есть она является, так сказать, зажигает, значит, топливо разливается. А этого, говорит, не было, значит, он утверждает, что выключился двигатель.
Это Козырев.
Козырев.
Да, я с его
сыном. А как ты к нему относишься?
Слушайте.
Слабо?
Да не то слово. Во-первых, у него, наверное, диссертация 2000 года.
Ну да.
А во-вторых, 10 тысяч оборотов в минуту.
Ну да.
Это он говорит, разогнался самолет на пикировании. Угу. И это авторотация. Авторотация не более 2000. Вечных двигателей не бывает.
Ну то есть тоже ошибается, да?
Ну, как можно... Слушайте, кандидаты наук, доктора наук, такую по закону Ньютона забыли.
В общем, кому не лень, все сочиняют тему.
Ну, понимаете, он же эту теорию, он же докторскую диссертацию эту защитил. Диполи, монополи, горение, теория Аката с ГТМ. Ну, это... Мы в облаках деньги зарабатывали. Я имею в виду, значит, за налет в СМУ когда-то платили, вот при Гагарине. Вот. А по его теории в СМУ нельзя двигателем работать. Потому что в сложных метеоусловиях, простите, это в облаках. Потому что там горение неустойчивое. Вот. Когда я уже стал летать, уже за налет в СМУ не платили, но чтобы получить первый класс, надо в облаках определенный налет набрать. И каждый год набирать минимальное количество, чтобы заплатили деньги. 540 чистыми. 600 рублей начисляется.
Кстати, сейчас материалы закрыты по истории аварии.
Это правильно, потому что если
все просто будет, так почитать не дадут.
Если все будет закрыто, открыто, то уже бы сейчас изменилось бы все.
Все закрыли.
Все бы было наоборот.
Засекречено.
Это всегда. Во всех катастрофах документы секретятся, чтобы не фальсифицировались. Но посчитать, подумать, помозговать, ну, вы знаете, ни один летчик этим не занимается, уж простите. Когда 10 лет гибели Гагарина было, в «Науке и жизни» опубликовала его натренированность. А я был тогда старший лейтенант, и у меня был перерыв после отпуска, я вводился в строй, и такой же, как у Гагарина, на лед. Там часов на 20 разница. И этот журнал пошел по полку, и мой инструктор, майор старый, 40 лет, тогда для меня был, он, значит, ну, видел, вот, читал. Я говорю, нет, а можно посмотреть? Вот, смотри, вот строй. У меня был вот строй больше, чем у Гагарина. Я его полгода вылетывал, чтобы после отпуска, 45 суток, чтобы считаться восстановленным. Вот. А вылетывал полгода, потому что погоду надо было ловить по каждому виду подготовки, восстанавливаться. А он, значит, я говорю, это что? Вот у меня слова такие вырвались. Это что, старшему лейтенанту после 8 лет перерыва вот такой план ввода в строй?
Да.
Майор берет у меня и говорит, да, угробили мужика. И пошел. Больше мы к этому вопросу не возвращались. Mm-hmm. Любой нормальный летчик знает причину гибели. Вот. А у меня эти слова вырвались. Я старшим лейтенантом назвал Юрия Алексеевича полковника. Я знаю, что он полковник, потому что его уровень подготовки старший лейтенантский. Вспомните, он полетел старшим лейтенантом.
Да, да, помню. И майором.
Вернулся майором, до полковника дослужился и не летал.
А скажи, не могло быть вот соревнование? Вот этот герой фронтовой, а Гагарин такой, значит, кабинетный. Вот наш, вот слушай, понимаете, психологическая вещь. Вот давай пикнем, у кого нервы крепче.
Нет, нет, пикнул, я не думаю.
Нет. Серегин смотрит, секунд 5 пропустил, а мне хватило 2 секунды из пикирования выйти.
К сожалению, не совсем так.
Не так, да?
Я вот вам сейчас, простите,
перебьюсь. А то я такой.
Дело в том, что Серегин, давайте вот подумаем. Летчик, штурмовик.
Да.
Герой.
Да.
Провел 19 воздушных боев, сбил 3 самолета. 19 воздушных боев-то он провел. А как? Это же он же не истребитель, штурмовик.
Ага.
Он летит, а стрелок стреляет. Он. Угу. Уклоняется от противника, а не ведет с ним маневренный бой.
Ну, да.
То есть у него грудь в орденах и все авторитет, и все такое, да?
Да.
А реально-то он может и не пилотажник.
Понятно.
Однако, герой Союза Архипенко Федор Федорович, покойный, 44 сбитых немца, летал с Серегиным, как инспектор, проверял его и сделал о нем в мемуарах такое заключение. Отличный штопорный мастер. Он мне показал перевернутый штопор и научил, и вывел.
Это до гибели Гагарина?
Ну, естественно, да. Когда Серегин был в полку, он же командир полка был.
Командир полка.
Вот. И вот он, значит, Архипенко Федор Федорович служил в центральном аппарате инспектором и по приказу главкома проверял. Короче, Архипенко Федор Федорович запретил штопор в учебных целях на УТИ-МиГ-15. И он с этой целью по полкам ездил. Ему нужно было докладную составить, все. И он считает, что это его главное достижение после войны. Федор Федорович считал. И вот он летал с Серегиным, очень хорошие отзывы о нем дал, как о летчике. Но отзыв-то отзывом, все это понятно. Но прибор, который показывает положение самолета в пространстве, очень сложный, АГИ-1. Авиагоризонт истребителя.
Ошибку имел, 200 метров, да? Вот
нет, никаких ошибок нет. Это все тоже неправильные формулировки. Любой летчик знает, что высотомер запаздывает. Любой летчик знает, что нужно выводить заблаговременно, иначе высоты не хватит. Вот прибор авиагоризонт с этого УТИ-МиГ-15. Посмотрите, он же сложный сам по себе прибор. У него, значит, светлый фон – это небо, внизу. В нормальном положении. А темный фон – это земля наверху. У него силуэтик самолета неподвижный.
Наоборот.
А наклоняется земля наоборот.
Да,
вот.
Да.
Понимаете? И если не готовишься специально к сложному положению, а попадаешь нечаянно, то разобраться тяжело. А что такое тяжело разобраться? У него 4000 метров высота. Закончил задание, докладывает в 10 часов 50 минут.
И через минуту уже разбились они.
Ну, не через минуту, через 40 секунд разворот, да, на курс 320, без всяких снижений. Он снижения не запрашивал, разрешения не получил.
Ага.
А затем, через 40 секунд это как раз время, необходимое на переворот. До Земли 4000 метров, 153 метра в секунду. Это средняя скорость, так сказать. Ну, да. И все.
Да. Очень интересно.
Вот. Получается, что это...
То есть для переворота этой высоты мало, да?
Нет. Достаточно.
Достаточно.
Но когда ты его делаешь специально,
специально,
а его по заданию не было.
Понятно.
А когда остановка вращения, вот что может быть на бочке? Зарывание. Остановка вращения. Вот, простите, я, может, лишнее, нормально. Вот переворачивается самолет.
Да, да, да.
И замедляется вращение. Он сразу пошел под действием той же подъемной силы,
падает,
которая
падает. Да.
Опускать нос. И эти самые авиагоризонт показания свои меняет. И нужно теперь его оценить. И нужно в нужную сторону развернуть.
Это уже сложное пилотирование.
Сложное, когда не готовился.
Когда не готовишься.
Да.
Неожиданно.
А когда нос опускается вертикально, то положение картушка меняет показания. Знак меняется. И показания авиагоризонта неустойчивы, он вообще вращается сам. И понять, самолет вращается или переворачивается прибор, невозможно, надо выждать. Если шарик, тут вот шарик еще показан, такой указатель скольжения, если отклонен, то утимик 15 имеет свойство, нам так по аэродинамике читали, я летал на этом самолете, и сам летал.
Но в штопор не входил, запрещено было.
В штопор не входил, было запрещено. Штопор возникает только в результате грубых ошибок летчика в технике пилотирования. Так написано в инструкции летчикам.
Так и было.
Так и было. И я никогда в жизни не дернул самолет так, чтобы сорвать. И я не знаю таких.
В общем, не хотят бросать тень на
Гагарина
и на... Не хотят, что они...
Простите, вот почему я... Извините, что перебиваю. Я понял, что вы говорите. Тень брошена. Летчик Леонов не имел права сказать, что они сорвали самолет в штопор. Для меня, как летчика, вот она тень.
Вот она тень.
Штопор возникает при грубых ошибках летчика. Его надо не просто свалить, а удерживать в штопоре. А потом уже...
Но не хотели, чтобы Серегин и Гагарин
с
такой формулировкой, что как бы не квалифицировано.
Ошибка в технике пилотирования.
Но слишком грубая.
Нет.
Для таких асов.
Да какие же асы? 8 лет не летал.
Серега, Серега-то вроде
Серегин
первой категории.
4000 налета, да. Но говорят, что в последнее время у него были перерывы.
Да есть мнение, что он вообще потерял сознание, упал.
Вряд ли.
Это сама руль зажал. Вот такая есть.
Невозможно. Привязана.
А вот такая вещь есть.
Ну, ее невозможно зажать.
Потерял сознание и вот
заклинил руль. Вот руки обвиснут. Понимаете, там неудобное положение.
То есть бред.
Рабочая поза требует тонуса.
То есть бред это не может тоже.
Бред. Значит, нога может педаль заклинить. Но это тогда бы они так не срубили бы деревья. Самолет с отклоненной педалью вращается. И тем быстрее, тем сильнее педаль отклонена.
Все рассыпается. Все рассыпается, кроме вот.
Ничего не лезет.
Грубая ошибка.
А какая у вас стиль Леонова тогда, что так вот?
Он думает. Сейчас я вам скажу. Белоцерковский сформулировал штопор. Для Белоцерковского слово штопор – это красивое слово, стихия. А для меня – обида.
Обида.
Вот я бы, если погибать, конечно, сказал, лучше бы я потеряю пространство и ориентировку, но тогда мне не скажут, что дурачок сорвал штопор. Понимаете, ошибались после Гагарина десятки, наверное, сотни человек. Ну, конечно.
Разговоры о пьянстве Гагарина.
Нет, что,
да, ну,
это что вы?
Запредельно.
И трезвые убиваются. Причем тут какое пьянство?
Запредельно.
А пьяные, извините, летчики летали, и ничего, и благополучно бывало.
Там же Леонов, за него обиделась.
Что же Леонова-то?
Да вы что, я не слышал.
Леонов сказал ей, что он был...
А у меня фильм есть Леонова. Фильм, целый фильм, где он что-то рассказывает. Часовой фильм.
А у него следует...
Простите, я когда вот это вот свое расследовал дело-то, я относился к этому так, как будто вот я сам был. Вот как понять, если я не понимаю, то я не могу утверждать. Схема конечных условий. Вот я тут критику написал, у меня на флешке критика. Тут углы неправильные, силы не так направлены.
Мы просто можем действительно отдельно сделать, кстати, вот... Какое-то выступление ваше.
Вы, простите, я это приезжий.
Анастасия, самое обидное.
Вы приезжий, а вы откуда?
Анастасия, самое обидное было три комиссии.
А вы просто случайно в Москве сегодня?
Ну, у меня скорбная, к сожалению, скорбная, нужда.
Да. Мы вам очень рады просто.
Да, мы вам благодарны.
Очень прекрасно.
Ну, спасибо.
Я
могу на флешке оставить свои эти изыскания, как-нибудь почитайте, даже если меня не будет.
Пускай будет.
Не, ты в военно-научном обществе. Вот я секретарь военно-научного общества.
Состою.
Авиация-космонавтика. Вот к нам, мы еще раз это разберем, аварию. Вот.
От Белоцерковского я взял кое-что, простите, вот графики, которые нигде не мог найти. Только по памяти. Радиообмен. Все в облаках, в облаках.
И там все зафиксировано по радиообмену, да?
Правда.
Ну, не все. Это надо выуживать, надо понимать.
Понятно.
Он мне нравится.
Понимаете, в метеобюллетене два слоя облаков. И вот Белчаковский говорит, вот тут он сорвался в штопор, вот тут он вывел, вот тут снова сорвался. Да это же каким надо быть. Не предам, как будет сказано, чтобы два раза сорвать самолет в штопор, если один раз нечаянно вышло. А потом март месяц, идет фронт. Ну почему это два слоя есть, а облаков между ними нет? Значит, фальсифицированные метеобюллетени. А вот радиообмен. 6.31. Значит, это 6.31 на рубеже с набором до 5. Это летчик, истребитель, командир эскадрильи, который его обучал, инструктор, который Гагарин обучал. Ему этот самый руководитель посадки самолетов. 31-й разрешаю, справа по курсу, вас 625-й в наборе. Он отвечает, вас понял, не вижу здесь облачность, смотрите. И вот каждый говорит про облака. А Белоцерковский утверждает, что погода между облаками не было, тогда и не было оснований срываться в штопор, потому что горизонт отлично виден. Ну, в общем, много глупостей, много.
Не забудьте.
Спасибо вам большое.